Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уже не первый раз вы на студии. Это добрая традиция. Мы с вами встречаемся, говорим о самых таких острых, животрепещущих проблемах окружающей нас жизни, об отношениях с детьми, об отношениях супругов. И все это с психологической точки зрения, ищем какие-то болевые точки и пытаемся найти пути решения. Вот сегодня давайте поговорим о такой теме, как образование. Вы так улыбнулись, головой покачали грустно. И каждый родитель, наверное, сейчас у радиоприемника сказал: да, есть о чем поговорить.
Такой сезон.
А вот для вас, как для психолога, где главное, скажем так, болевая точка, когда мы слово «образование» произносим?
Да, наверное, знаете, в самом этом слове «образование». Образование – это вообще что? Вот я, когда провожу семинары для учителей, я спрашиваю этот вопрос, задаю его. Прошу, вот образование – это вообще о чем? Очень редко кто говорит, что это придание образа Божьего человеку, да, что все образование должно подчиняться именно этой цели.
Было бы странно, если бы люди массово так богословски мыслили.
Нет, ну, слушайте, ну, если есть слово, значит, есть его значение. Значит, можно хотя бы задуматься, о каком образе вообще идет речь в данном случае, да? То есть, что я знаю? То есть, одно дело, конечно, просвещение, да, вот. Сейчас у нас там меняется местами то Министерство образования, то Министерство просвещения. И, в принципе, разницы никакой нету. Те же самые люди, по сути, те же самые функции, задачи какие-то, которые правительство дает. Ну, может быть, меняются какие-то руководители отдельные. Но ведь, по идее, к сожалению, у нас образование не совсем то, о чем говорили хотя бы там 150 лет назад, да, и какие задачи ставили перед ним. У нас набить часто, зачастую, голову информацией, это да. Иногда бессистемный, к сожалению, надо честно сказать, да, то есть вот я в советской школе еще учился, и все-таки я должен сказать, что у нас было более системное образование, то есть одно вытекало из другого, там предметы между собой были согласованы и так далее, не было вот этого разброда, шатания, то есть знания мы хотя бы получали, ну, в определенной системе, учась думать. Сейчас, наверное, кто хочет думать, тоже думает, естественно, и может дополнительно находить массу информации. Но количество информации – это не есть образование. И сразу вот могу, не знаю, вот сейчас на память пришел такой пример. Может быть, он кому-то покажется там не особо уместным. Но я хочу сказать, что, например, у Чикатило было 5 высших образований. Он был очень человеком вот в этом смысле.
Дипломированным.
Да, дипломированным, да, человеком. И был он даже и заучем в школе вообще одно время.
Я не знал, ничего себе.
Понимаете, и преподавал он, значит, в университете. Но, тем не менее, он, видите, как был Чикатилой. Если, опять же, приводить пример вот насчет Сергея Радонежского, как-то вообще не сохранилось каких-то о том, что он был, заканчивал какой-то вуз, и наверняка его точно не заканчивал.
Но из жития мы помним, что даже проблемы с грамотностью были в детстве у будущего святого.
Да, но тем не менее, я вот считаю, что он как раз был образованный, и люди образованные, ну, по тому времени, естественно, приходили к нему и получали от него советы, мудрости. мудрые, там, благословения и так далее. Вот как это получалось? Мне кажется, что у нас вот все как-то перевернулось. Я сразу скажу, так сказать, радиослушателям, я не против образования. Да, то есть в целом, так сказать, дипломов и всего остального. Конечно, это хорошо, естественно, но вопрос, к чему это все идет и к чему ведет самого человека. И когда мы говорим об образовании, к чему мы призываем его? Вот опять же из вот нашего, так сказать, опыта работы в кризисной психологии, ну, вот чем ближе к ЕГЭ, тем, ну, стресс совершенно точно у детей выше. А случаев, ну, деструктивного поведения, в частности, например, суицидов, каждый год, вот в мае-июне, ну, несколько увеличивается, да, то есть там около 15%. А причем, если раньше мы это как-то связывали именно с ЕГЭ, то когда потом посмотрели, а это, оказывается, было всегда. То есть это было и когда просто экзамены были, это не обязательно, так сказать, связано с ЕГЭ. Просто и когда посмотреть, кто эти дети... Не хочу, конечно, пугать никого из радиослушателей, просто пусть обратят на это внимание, да, что... А дети-то в основном-то это очень даже благополучные, ну, в таком общепринятом понимании благополучные, если можно так сказать, статусе, да, то есть это не какие-нибудь там маргиналы, а это как раз... Очень часто, и даже большей частью, это как раз отличники, там, у которых высокий уровень притязаний, которые стремятся к идеальному, к чему-то, ну, наверное, да, соответствовать ожиданиям там, всех окружающих, и когда по какой-то причине человек не может этому ожиданию соответствовать, да, ну, как-то вот фактор какой-то включается, то в некоторых случаях, опять же, конечно, не во всех, далеко, там, где-то он там рвется, вот бывают и такие случаи. И спрашивается, на что мы мотивируем, собственно, детей тогда?
А как сделать так, чтобы наш разговор не витал в воздухе? Вот мы говорим о важности образования как нацеленности на... приближение к образу Божьему. Но ребенок приходит в обычную школу, вот такую, какая есть сейчас у него в районе или у него в городе, в деревне. И там учителя какие есть, хорошие, плохие, разные. А как сделать так, чтобы то, о чем мы говорим сейчас, те высокие цели и задачи, вообще могли быть поставлены и решаемы на практике?
Ну... Опять же, могу говорить только из своего опыта. Я не делал никаких теоретических на эту тему исследований, и мне они не очень-то известны. А из опыта я скажу, что очень сложно. Вы поставили очень так вот острую проблему. А она же, кстати говоря, и с основами православной культуры тоже и вылезает иногда. Вот. А кто преподаватель? Понимаете, как можно научить, ну, вот учитель математики возьмем, да, который сам эту математику, например, никогда не знал, никогда и не интересовался. А как он может учить тогда математике? Это совершенно логичный вопрос. Но есть, конечно, талантливые люди, которые там, если покопаются сами, чему-то донаучатся и других научат. Но опять же вопрос, как научат? Что за школа там будет? Что за преемственность и так далее? Поэтому, конечно, здесь надо начинать с самих учителей, с их уже, соответственно, смыслов, с их мотивацией, целей, там, задач, чтобы они это понимали. Потому что просто человека, научив чему-то, знаете, вот в цирке медведей тоже учат там на велосипеде кататься. Для них это, конечно, там не просто высшая школа, а там супервысшая школа для медведей. Но от этого медведи, естественно, я думаю, счастливее не становятся, понимаете? Да, они умеют то, что не умеет ни один, так сказать, возможно, в ближайшем окружении.
Другой медведь.
Другой медведь, так сказать, в ближайших лесах, да, но они от этого не получают удовольствия. Тогда надо разобраться, а что вообще мы хотим давать своим детям? А вот я рискну, так сказать, что, наверное, устойчивость к кризисам, вот это вот то, что у детей, так сказать, должно быть. Правильное мировоззрение обязательно, да, которое позволит им, соответственно, существовать в жизни и иметь, например, счастливую семью. Да? Вот это даст счастье, а не просто, так сказать, количество дипломов, еще никого, просто так, само по себе, так сказать, счастье мне награждало. И вот тогда появляется, тогда, может быть, меньше учить, так скажем, математики, ну, или математика, конечно, тоже полезный предмет, я не спорю, ну, просто. Но побольше, возможно, учить, чтобы человек приблизился к небу, чтобы он черпал отсюда возможности, ресурсы. Опять же, встает вопрос о миссионерской работе, в том числе и нашей миссионерской работе. Как человеку объяснить, что ему нужно? Мы же его не просто, так сказать, тащим в храм, или кто-то там тащит в мечеть, или там куда-то еще, да? Мы же говорим о мировоззрении, которое позволит ему и пройти болезнь, и пройти какие-то страдания, которые в этой жизни, безусловно, есть, и постичь смысл какой-то в жизни. И даже вот банально, я вот тут недавно вспоминал, ну, не было раньше никаких пенсий, вообще никаких. Опять же, я не против пенсии, тут надо сразу сказать, я за. Но мы же знаем по истории, там, 150 лет назад никаких пенсий, все пенсии — это дети твои. И надо их воспитать так, как надо. Вот, и немножко тогда, согласитесь, они другие акценты, так сказать, родители бы ставили, ну, ставили вообще по учебе. Зачем нужны просто какие-то отметки, которые, в принципе, очень часто, к сожалению, надо сказать, дают просто гордыню, запредельную гордыню. Я там все олимпиады выиграл, я супер-трупер какой-то там ученик, меня вся школа чуть ли не на руках носит, пылинки с меня сдувает, я звезда, и никто мне, соответственно, не указ. Но мы же понимаем, что в жизни, так сказать, звезда очень часто может потухнуть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот важнейшую тему, мне кажется, вы затрагиваете про гордыню. Она вообще так глобально важнейшая, метафизически для человеческого существования. Но и конкретно вот в том вопросе, о котором мы говорим, про образование, вы говорите, что человек, который хорошо учится, вот все олимпиады выиграл, это может, вот эти его успехи могут стать причиной его гордыни. Но ведь, наверное, это не означает, что не надо стремиться хорошо учиться, выигрывать олимпиады и вообще быть умницей.
Конечно, нет. Нет, обязательно надо учиться, если есть, соответственно, такие там таланты и возможности. Вопрос, для чего ты учишься? Вот в чем основной это вопрос. Если ты учишься, чтобы выигрывать олимпиады, то лучше бы ты и не учился. Потому что в жизни именно это, скорее всего, тебе добрую какую-то не сыграет с тобой добрую роль. А знаете, вот как, ну, все, наверное, знают это, спортсмены очень, ну, то есть не все, конечно, не все, но частые. Вот когда они мотивированы на олимпийские какие-то там медали там и так далее, воспитываются всю жизнь в спорте, в преодолении себя. А, кстати говоря, это вот тоже очень немаловажно, да, на то, чтобы идти, получать там новые и новые какие-то там, медали, места.
Брать новые высоты.
Брать новые высоты. А потом вдруг раз, и все. И ты уже не спортсмен. А, ну, когда-то это заканчивается. Или получил травму, например. А ты же уже привык брать именно высоты. высоты ради высот. Не ради того, чтобы научить себя преодолению, да, а ради того, чтобы вот сами высоты взять и показать всем, что ты их можешь взять, и встать выше, чем стоят на этом Олимпе другие. И вот тогда приходит час трагедия, да, когда человек слетает из той высоты, на которой был, по каким-то причинам, и вот хватается там, кто за алкоголь, кто еще за что-то. Вот это не всегда бывает, не всегда, не всегда, но я таких случаев много знаю. К сожалению, это вот...
Ну вот еще одна важнейшая тема, мне здесь кажется, это поведение родителей. Ведь мы говорим, что ребенок с детства приучается эти высоты брать, а родители те, кто ведут этого ребенка по этому пути. И вот что здесь делать родителям, как не навредить? Получается, из того, что вы говорите, объяснять ребенку, что преодоление себя, олимпиады, победы в соревнованиях — это все важно, но ради чего-то иного, ради там чего, вот, саморазвития. Какие, если угодно, можно слова здесь ребенку сказать? Понятно, что словами все не решается, но вот так пока на уровне коммуникации.
Понимаете, обычно вот то, о чем вы говорите... Если мы рассматриваем детей, вот эти олимпиады, это нужно-то часто не самим детям, это нужно-то как раз самим родителям, чтобы какие-то свои внутренние вот эти комплексы реализовать, но уже не самостоятельно, а вот типа он мой, видишь, как умеет, вот он как может и так далее. То есть здесь бы, конечно, свое вот это закрутить бы в первую эту очередь. Перестать там хвастаться, хвалиться. А если именно хвалиться и хвастаться в отрицательном смысле, то есть, конечно, надо говорить про своих детей. Можно в какой-то степени там, да, в хорошем смысле гордиться, ну, какими-то успехами. Ну, например, даже, может быть, больше, чем олимпиадой, стоило бы гордиться, если ребенок взял на улице какое-нибудь животное, там согрел и постарался ему помочь. Вот я-то, например, как раз думаю, что это в жизни, может быть, гораздо важнее будет, чем выигранная олимпиада, да? Это потому что для души, это для вечности. Ну и, конечно, надо ориентировать на то, что есть и проигрыши. Проигрывать тоже надо уметь достойно. Это в спорте. Хорошие тренеры этому учат, что не вся жизнь состоит только из выигрышей. Не раздувай в себе вот эту гордыню, чтобы потом не лопнуть, ты лучше, так сказать, потом как-то приспусти ее, да, чтобы не очень, то есть проиграй достойно. Но самое главное, ты пойми вообще, зачем ты живешь. И зачем тебе эти знания? Там, сколько ты... Дипломы тебе потом же в гроб-то не положат. Да даже если и положат, то воспользоваться ими будет довольно-таки сложно. И даже, наверное, вообще невозможно. А знания нужны для того, чтобы ты своей душой что-то чему-то научился. Вот так вот, да? И, в принципе, для вечности. Если эти знания... помешают вот этому основной цели, то, честно говоря, лучше бы их не было. Потому что тогда это будет только вред. И, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Но этого нет в нынешней какой-то философской там стратегии образования. Вот все на какие-то там палки. Значит, сколько олимпиадников, сколько, какие места там ЕГЭ, баллы и так далее. То есть за баллами надо увидеть, что будет после баллов. Вот в чем дело. И вот так вот изломать и поменять саму систему с еще, опять же, я не скажу за более ранний, конечно, период, но известна наша русская, вообще и педагогическая, и вообще научная школа, и дореволюционная. Но я вот только еще раз говорю, там, позднесоветскую там, застал, да, и сам учился. Я вам скажу, ну было, добро учили. любви к родине. Ну вот в каком-то виде, может быть, не полно, но хотя бы как-то. А сейчас формалистика одна. Вот это... Причем не только, это же не только у нас в стране. Это, в принципе-то, везде. Раньше везде учили добру. Это же надо понимать. Без этого было бы не выжить ни стране, ни народу, ни населенному пункту, ни в Германии, ни во Франции, ни в Нидерландах, ни где-то еще. Понимаете? А теперь раз, и делаются потребители. И сама сфера образования стала, по сути, потребительской. Приходишь там... Ну, кто-то за бюджет, кто-то... Ну, все равно за них тоже кто-то платит, да? Вот, или там сам платишь. Платишь, а на выходе-то что? Сколько у нас сейчас современной техники для образования? Сколько вообще возможностей информационных? Огромное количество. Колоссальное, я бы сказал. Такого никогда не было. Ну, а что? Грамотнее стали наши там инженеры нынче. Вот, относительно того, что было там... Опять же, там, несколько десятков лет назад. А врачи? А те же учителя? Да? Те, кто тогда жил, ну, все же, в общем, могут сопоставить. Вот это и есть самая основная трагедия. И когда начинают думать, а куда ребенка отдать? Ну, вот куда бы ему пойти учиться? Я вот, например, сам тоже понимаю, что, конечно, высшее образование, ну, как, оно нужно дальше, там, для карьеры и так далее. Но ведь мало, правда, кто смотрит сам на ребенка и думает, а вот где бы его душе было полезнее быть? Вот куда бы он сам хотел, чтобы душе было полезно, и вот там он будет, возможно, с мотивацией достойно учиться и больше принесет плодов. Плодов и духовных в том числе. На каждой работе можно принести плоды.
Давайте к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в «Светлом вечере» Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской. В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».